Книга Песни Песней, 5 глава. Прочитаем с 9 стиха. «Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Возлюбленный мой лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Руки его, золотые кругляки, усаженные топазами. Уста его, сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские». Книга Песни Песней иносказательно, аллегорически описывает взаимоотношения Бога со своим народом Израилем, взаимоотношения Христа и Церкви и взаимоотношения каждой души со своим Господом. И смотря на эти взаимоотношения, родился вопрос, чем он лучше других? Проходят столетия, проходят тысячелетия. Этот вопрос вновь и вновь повторяют. Чем он лучше других? Когда мы уже 5-й день здесь находимся, что лучших зданий нет здесь у вас в городе? Неужели чего-то интересного мы не нашли в этих вечерах, где-то в других местах? Почему мы сюда пришли? Кого мы слушаем? Неужели здесь талантливые ораторы есть, которые могут что-то хорошо рассказывать? Нас душа сюда привела, потому что она хочет встретиться с Господом своим. Потому что здесь о Господе говорится, а Он лучше других. Вот почему мы здесь? Почему сегодня мы второй раз уже здесь? Когда у нас было днем собрания на тему о семье, и вот из соседнего города, с Пульгайма, женщина, которая рассказывала о своей тяжелой судьбе со слезами, говорит, как тяжело мне жить, и все это потому, что, говорит, я променяла Господа на мир, на мирские удовольствия, когда, говорит, там я покаялась и сюда приехала, я забыла Господа. И вот, говорит, я сюда пришла, меня душа влечет опять вернуться к Нему, потому что все, разбита жизнь. Этот вопрос нужно решить каждому человеку. Кто еще ищет что-то лучшего в этом мире, не найдете вы. Свидетель тому Соломон, у которого были, так сказать, царские возможности многое испытать, многое исследовать. И вот он исследовал, искал. Вся жизнь его прошла в поисках. И он говорит, все суета, все это томление духа, выслушаем сущность всего, бойся Бога, заповеди Его соблюдай, в этом все для человека. Но уже не пришлось ему жить в этом, это он узнал при конце своей жизни и детям своим не передал эту сущность. Он слишком долго искал лучшего, хорошего, но вот сущность-то всего. Вот то лучше, чем жил отец его Давид. Хорошо, что он хоть в старости это узнал. Сущность всего. Все остальное томление духа. Кто сегодня может сказать искренне эти слова, что он уже сделал выбор? Для меня он лучше всех. Он прекраснее всех сынов человеческих. Он лучше других. Апостол Павел говорит, для него я от всего отказался. Все почитаю за сор ради превосходства познания моего Господа Иисуса Христа. Правитель Фес, когда послушал его речь, говорит, ты безумствуешь, Павел. Да, это, кажется, безумие. Было от чего отказываться, что оставлять апостолу Павлу, тогда еще Савлу. Впереди такая карьера, такой молодой человек, у которого такое блестящее будущее. У него такие уже полномочия ему доверяют. И вдруг все, от всего отказывается. И вопрос, да чем он лучше других, что ты отказываешься? Он говорит, для меня жизнь Христос, а смерть – это приобретение. Как умирают верующие люди? Почти все. Мне пришлось быть не раз у постели умирающих и видеть, как смерть приходит к верующим людям – и видеть, как умирают неверующие, и верующие умирают с улыбкой. Мимо родных смотрит. Родные рядом здесь, он уже их не видит. Он видит того, кто дороже, милее, роднее всего. Потому что у человека две родины. Тело его имеет происхождение от земли. Бог создал его из праха земного. Это родина его. Он постепенно как бы не питался, как бы, чтобы не употреблял. Но тело клонится туда, к родине. Оно просится уже туда. И когда человек умирает, то роднее телу неживые предметы. И тело предают земле. Это родина его. Мы провожаем на эту родину тело. А дух человека, он будет томиться до тех пор, пока человек не встретится с Господом. Скажите ребенку, кто лучше всех? И он скажет, мама. Она жизнь ему дала. Она соткала ему одежду, тело. А душа человека, кто дал ее человеку? Бог. И пока он не встретится с Богом, она тоскует, потому что он, человек живет без Бога, сиротой здесь на земле. Разве есть кто лучше матери? Кто лучше отца? Разве есть кто? Разве есть лучшее место, чем родина? И будет дух томиться всю жизнь. Ничем ты его не успокоишь. Ничем не успокоишь. Никогда не придет покой, пока ты не придешь к Господу. И действительно, Он лучше других. У нас молитвенный дом на окраине города. И сейчас большие перебои с транспортом. И приходится иногда очень трудно добираться. Не понимают нас люди. Идет дождь, слякоть. Идут верующие. Дети идут. И говорят, что это такое? Что, почему вы туда идете? Да и не один раз в неделю, не один раз, а 3-4-5 раз в неделю. Да мы не можем без этого. Там ведь самое дорогое у нас, там встреча с Господом. Другие говорят, мы завидуем вам, мы завидуем, у вас есть что-то дорогое, ради чего вы оставляете все, и даже готовы умереть за это. Я помню, когда у нас в армии было много братьев, у нас вместе. И мы собирались на собрание, беседовали с другими ребятами, и уверовал комсорг части. Это было такое ЧП, на которое не мог не обратить внимания, особый отдел, началось следствие. И вот отправляет меня в штрафную дивизию на полуостров Мангислаг. Ну, когда это сказали, все, вот, готовят на туда этап, с последствия взяли. И когда провожал меня замполит, он обнял меня, обнял и говорит, держись так дальше, веры твоей. Я, говорит, замполит, но я, говорит, за эту идею не могу так жизнь отдать. Я не верю сам в нее. И у тебя есть то дорогое, ты, говорит, еще не знаешь, может быть, что у тебя есть. Да, есть это дорогое у человека, который встретился с Господом. Он может вместе с апостолом Павлом сказать, не дорожу жизни, потому что что для меня жизнь без Христа? Во Христе вся жизнь. И вот к этой жизни, к этой встрече со Христом сегодня мы приглашаем. На мою веру оказал большое влияние один из братьев, друзей моих, хотя он был постарше меня возрастом, пресвитер церкви на Донбассе, в Мариуполе, Коля Мельников, поэт, композитор, очень талантливый человек. 18 лет пошел на свой 10-летний срок за имя Христа. Отбыл его, как говорят, от звонка до звонка. Я помню, были ли мы у него на браку, на бракосочетании, и через год в этот же день на похоронах. Он не знал, что здоровье было подорвано у него сильно, что его дни сочтены. И многие уже, наверное, слышали этот пример, когда за несколько часов до смерти он подозвал свою жену. Ему уже трудно было говорить. Он взял гитару и говорит, я хочу сделать завещание тому, кто родится у нас. Не знаю, говорит, сын или дочь, мне есть нечто оставить им. Она говорит, что ты завещаешь? Они жили в такой домике, таком низком домике, что ты можешь заставить дитю нашему? И он спел свою последнюю песню, слова и мелодию, которые родились у него перед смертью. «А тебе пою, Спаситель, этот гимн души моей». Он говорит: вот мое завещание, пусть он или она так любит Господа, как я его любил, как мы любили. Пусть она или он проживет для Господа, если надо, и жизнь свою отдаст для Господа. Она сейчас мать, и детям своим теперь поет эту песню. Детям рассказывает, как дедушка любил Господа больше всего. Как счастлив человек, у которого есть эта любовь к Богу, кто узнал Господа, и кто от всего отказывается. Это самое драгоценное, что есть у нас. Это жить для Иисуса, с Ним умирать. Лучшую долю можно взыскать. Стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это жизнь всю отдать. Чем он лучше других? Часто спрашивают у нас об этом. Ну, чем он лучше? Что мы можем сказать? Мы говорим сегодня о любви. И почитают люди героев, которые за свое отечество жизнь отдали. Мы любим своих отцов, матерей, которые нам так много дали. А чем он лучше? Он умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы были врагами Богу. Он умер за нас. Он тогда еще полюбил нас. Он сегодня любит не только тех, кто покаялся, кто, может быть, первый раз пришел, или кто грешит сегодня и пришел сюда послушать Слово Божие. И Господь говорит: как я люблю тебя, как я жду тебя, как я хочу встретить тебя, как я хочу благословить тебя. Сколько много у Господа есть для каждого человека, и Он ждет. Кто еще так может ждать, скажите? Вы скажете: мать, но она свое дитя может ждать. Но кто может ждать вот так вот чужого пьяницу, чужого человека? Это делает Господь. Мы знаем много разных примеров. Я еще хочу привести или напомнить для того, кто знает немножко историю, во время Наполеона, когда казнили одного преступника, и сколько мать просила, ходатайствовала, не отменили этот приговор, и его должны казнить на площади при скоплении большого числа людей через отсечение головы. И знак должен был подать колокол, удар колокола. И вот все уже было готово, время наступило, ждут сигнала, а его нет. И когда узнали, в чем дело, нашли там мертвую мать-старушку, где она брала силы, чтобы забраться туда на колокольню и подложить руки свои. И удар колокола был глухим, и помиловали этого человека, это мать. И он подставил свои руки, он себя самого отдал, Христос. Когда нас еще не было, Он отдал, Он умер за нас. И остановил этот страшный колокол и приговор. Возмездие за грех, смерть. И теперь человек, когда обращается к Богу с покаянием, он имеет свидетельство о прощении. Нет, нас не надо убеждать, что Бог нас простил. Мы имеем это свидетельство. Вот почему мы протягиваем руки и говорим: скорее бы уже туда, к Господу, скорее на родину туда, там ждет нас Господь. Какая любовь! Кто еще может так любить, как Он любит? Здесь перечислены некоторые достоинства возлюбленного. Первое достоинство – голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Так аллегорически говорит душа о своем возлюбленном. О многих людях говорят: золотая у него голова. Те, которые мудрые, те, которые могут дать хороший совет, те, которые что-то сделали доброго и говорят, ну просто, ну, золотая голова. Человек, который действительно столько имеет доброго, сколько знаний имеет он. И наш Господь вправе сегодня в том, чтобы его так назвали, потому что разум его неисследим. И когда мы рассуждали сегодня о семье, кто еще мог лучше так сказать, как Господь сказал? Как он понял, как Господь раскрыл нам всю тайну взаимоотношений. Мужья, любите своих жен, не будьте к ним суровы. Кто знает так долю женщины, как не тот, кто сотворил женщину для того, чтобы она была женой и матерью? И вот тот, кто черпает мудрость в этих страницах Священного Писания, кто понял, что нет лучшей книги, говорят, ну что вы ее читаете? У нас пресвитер церкви прочитал Библию более 250 раз. И хотя ему уже 81 год, мы с наслаждением слушаем его проповеди. Недавно он был в детском лагере, проповедовал, и я скажу вам, может, не поверите, дети, 12 лет, как раз возраст такой, 3 часа шла проповедь, и они вот так открытые рты и слушали. Почему? Потому что он рассказывал о том, кто его полюбил и кого он сильно любил, за которого много отдал в жизни, много пострадал и очень сильно его любил. Да, Никитин так говорит в одном из своих стихотворений, которое называет «Новый Завет». «Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Скажите, еще возле какой книги можно сидеть часами?» Нас было молодежное общение недавно. 8 часов подряд переполнен молитвенный дом без перерыва. И никто почти не вышел. Что тут? Что? Почему? Почему сидят молодые люди? О ком они слушают? О том, кто прекраснее всех сынов человеческих, кто сотворил весь мир и управляет им. И действительно, с наслаждением слушаешь эту великую мудрость, эти слова. А вы помните, кто читал Евангелие, когда однажды более 5000 мужчин и мужчин, кроме женщин и детей, и дети 3 дня. 3 суток с коротким отдыхом, без пищи практически. Христос говорит, не хочу их отпустить неевшими. Слушали его слово. Что это за речь была? Это говорил тот, кто любит. И здесь в книге «Песни и песней» так сказано, что он говорил так, что души во мне не стало. Вот когда мы слушаем проповедь, мы чувствуем, что-то с нами происходит. Нет, это не просто, ну, человеческое искусство говорить. Когда мы говорим слова Божьи, душа расплавляется, она смягчается, и вдруг на глазах слезы, и вдруг желание молиться. И мы чище становимся каждый раз, когда бываем на собрании. Вот что такое евангелизация? Это не количество покаявшихся человек только, нет. Это может произойти позже. Слово Божье уже начинает действовать. Но всякий человек, который слышал Слово Божие, он уйдет отсюда чище, чем пришел. Вы уже омыты через Слово, которое я проповедовал вам, говорил Христос. И хорошо, что мы приходим сюда. Но если человек понял, что он лучше других, если он постоянно находится вот в общении с Господом через Слово Его, да, он очищает себя. Конечно, мыслители, писатели или люди, которые что-то особое такое, ну, придумали и замыслили и осуществили, они обычно награждаются, эти головы увенчиваются почетными такими венцами. И за всю мудрость, за все благословения, которые Христос принес на землю, Его голову тоже увенчали терновым венцом и били, написано, палкой по голове. И Он не отвернул лица Своего. Он стоял и принимал эти удары. Мы скажем, какая жестокость. Если человек поднимет руку на мать свою и ударит, мы говорим, что это уже не человек. А если поднимает человек руку на своего Создателя, кто позволил поднять руку с палкой и бить по терновому венце и по голове Господа? А разве сегодня это не делают люди? Разве грехами своими не продолжают это дело? Того, кто лучше других, того, кто является нашим Создателем, это больше, чем мать или отец. На него человек поднимает сегодня руку. Мать, отец, когда они пренебрегают, как им больно, как больно это. Я, может быть, повторюсь, для меня большим уроком послужило то, что пришлось видеть в одной семье, когда мама, которая столько сделала для детей своих, сильно заболела, и сын не приходил к ней. Сколько передавали, иди, мама больная. Все как-то некогда, все некогда ему было. И вот, наконец, пришел, когда она уже была при смерти. Когда она уже 7 дней ничего не кушала и почти не спала. Измощенное, пепельное лицо. И он зашел. Я как раз вместе с ним зашел, наблюдал эту картину. Он зашел, глянул на маму, склонил колени в ее постели, положил руку свою, голову свою на ее руки. И говорит, мамочка, какой же я плохой у тебя сын. Мамочка, она плачет, гладит его голову, говорит, сынок, ты у меня хороший. Он побыл некоторое время и ушел, а она попросила кушать и заснула. Прошло некоторое время, несколько дней поднялась мать. Как она тосковала, эта милость тем, что сын пренебрегает ее, оставил ее. Это лишало ее жизни. И вернула жизнь к ней, когда сын пришел к ней, посетил ее, поцеловал ее. Сколько мы причиняем боли тому, кто так любит нас, пренебрегая им. Может быть, и сегодня кто-то пройдет мимо Господа. Он так любит. Он любит и желает сегодня встречи. Мы слышали псалом с вашим сознанием. Ждет он свидание, ваш разрешить вопрос. Неужели и сегодня пройдешь мимо, прежде всего своей душе повредишь? Как он ждет? Сколько у него есть дать тебе, твоей душе дать? Сколько он желает помочь в твоей жизни? Голова его, волосы его, сказано, волнистые, черные, как ворон. Это символ молодости, юности. Подобно орлу юность моя, говорит Давид, когда он встречается с Господом. Человек получает обновление, мы поем псалом такой. Ты устала, душа, в непосильной борьбе. Грех и страх овладели тобой. Сегодня на земле живут уставшие люди, рано стареющие, под гнетом этих обстоятельств, грехов и всего того, что видят люди. И когда человек приходит к Господу, обновляется его юность, он расцветает. И даже в старости все равно у него в глазах такой блеск и такая радость светится. Я помню, когда мы посетили семью, где покаялся один человек уже средних лет, который пристрастился к пьянке, к алкоголю, к другим грехам, огрубел и выглядел намного старше своих лет. И когда мы
встретились у него дома, жена говорит, я не знаю, говорит, еще, что это, что такое покаяние, что с ним произошло. Я говорю, только могу сказать, он лет на 10, наверное, помолодел. Да, грех старит человека, а покаянием, когда человек кается, обновляется человек. Следующее его достоинство – глаза его, как голуби при потоках вод. Глаза нашего Господа. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. «Ты, Бог, видящий меня», – сказала Агарь, когда ее сын умирал от жажды. И когда Господь послал ангела, чтобы спасти его, мы поем еще такой псалом, он за жизнью твоей наблюдает, он видит твою скорбь, он видит то, что другие не видят. Человек не бывает никогда так одинок, как среди других людей, когда никому нет дела до твоих переживаний, страданий, твоего горя, твоей тоски. Все скользят только взглядами, и никто не желает обратить внимание, увидеть тебя. А если ты падший человек, если ты споткнулся, если ты упал, да от тебя с презрением отвернутся или свысока на тебя посмотрят. И только Господь не так смотрит. Нет. Мне пришлось видеть картину. Идет пьяная женщина, и все смотрят с презрением на нее. И рядом идет старушка, мать. Она плачет. И когда она сильно пошатнется, она старческую руку протягивает, поддержит дочь. И думаю, что такое мать? А для нее это дочь. А для нее это дитя. А для нее это боль. Для нее это позор. И она не стыдится рядом с ней пройти. И принять тоже на себя часть презрения. Она не может ее оставить в таком положении. Господь не отвернулся от грешника. Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он не пришел к первым. Когда однажды Христос зашел в купальню Ефезду, и там по временам ангел возмущал воду, и больные, кто первый входил, у кого были друзья, кого могли подвести, тот исцелялся. И один человек, который всегда был последним, у которого не было друзей, никто ему не мог помочь, к нему подошел Господь и говорит, хочешь ли быть здоровым? Хочу, Господи, но не имею я человека. Я последний в очереди, я всегда последний. И Господь исцелил его, он пришел помочь последним. Если ты последний, падший, он на тебя никогда с презрением не посмотрит. Он смотрит с любовью и хочет помочь тебе. Руки протянуть. Он не отвернет глаза. И до конца он будет ждать тебя. Проблема не в Господе. Не в его нежелании спасти сегодня. Проблема в человеке. Господь смотрит. Он видит твое состояние. Но ты отворачиваешься от Господа. Мы рассуждали на одном собрании с вами о Закхее. Закхей. Ему стыдно было подойти ближе. Да, он начальник мытарей, он мог бы всех растолкать и расступились бы, и мог бы посмотреть на Господа. Нет, он влез на смоковницу. Он хотел, чтобы и его никто не видел, потому что только посмотрит, уже смотрит с презрением. Закхей, ему дали такое имя родители, как мы с вами рассуждали, оно обозначает чистый, непорочный, благочестивый, а он был не такой. Ему хотелось, чтобы его жизнь соответствовала имени. Он хотел только взглянуть на эту чистоту, взглянуть на того, кто не согрешил, кто сохранил, кто принял человеческое тело и сохранил его святым, чистым, без греха. Он хотел взглянуть на него. Может быть, хоть посмотреть, и то поможет утешиться сердце. А Господь, написано, увидел его, взглянул. Как он на него смотрел? Закхей, сойди. Не мог устоять Закхей, он сошел. Мне надобно быть у тебя в доме. Он смотрел на него с любовью. И Закхей раскрывает душу свою. Он говорит: Господи, кого обидел, четверо воздам. Половину имения продам, раздам нищим. Вот что делает взгляд Господа. Давайте мы вспомним Петра, когда самонадеянный ученик клялся, что он все оставят, но он его не оставит. И вот Христос говорит: нет, Петр, не пропоет петух дважды, как ты трижды отречешься от меня. Отрекся. И взглянул на него Христос. Что это за взгляд? Что прочитал там Петр? Он прочитал любовь, приглашение. Этим взглядом Господь говорил: Петр, я люблю тебя. Я буду ждать тебя по воскресении. Приходи, куда я сказал тебе. Я предваряю вас в Галилею. Он говорил: приходи, мы встретимся там. И вышед вон, горько заплакал. Что же я сделал против моего Господа? Кто может так посмотреть на человека, как Господь смотрит, с такой любовью смотрит? Иногда мать не поймет, иногда отец не поймет, а Господь смотрит с любовью, не презирает тебя, любит тебя. И ты можешь сказать, когда встретишься с Ним, ты можешь лучшие строки написать и скажешь: Он лучше других. Моя душа стонала, стенала дни долгие, Он лучше других. Моисей, ему было 80 лет, он познал многое уже в жизни. 40 лет он достиг высокого положения в Египте, был сыном дочери фараоновой и занимал уже высокое положение. Затем он познал счастье семейной жизни, тишину, полей. Был пастухом овец и на этом успокоился. Ему это очень понравилось. Было по душе. Семья, овцы, тишина. И вот явился ему Бог в грящем терновом кусте. Моисей, сними обувь твою. Место, на котором ты стоишь, земля святая. Моисей, здесь встреча наша с тобой. Моисей, я знаю тебя. Знаю еще, когда ты не родился. Я видел тебя, когда мать скрывала тебя и молилась мне. Бог сказал, мог сказать Моисею, потому что верою эта мать делала. И он хранил Моисея. И говорит: Моисей, хватит тебе. Иди. Иди на новый путь. Будешь ли служить мне? Эту встречу Моисей не забыл. И когда он умирал и благословлял народ израильский по коленам, по именам перечислял, и он назвал Иосифа и говорит: благословение явившегося мне в терновом кусте допадет на голову лучшего из братьев. Первая встреча с Господом. О ней вспоминает человек и тогда, когда он заканчивает свою жизнь. И тогда он помнит эту первую встречу. Это благословение проходит через всю жизнь. Сегодня эту встречу Господь желает иметь с тобой. Благословение, явившееся в терновом венце, оно будет сопровождать тебя всю твою жизнь. Это лучшее благословение. Это лучшая встреча. И Моисей, для него это было самые лучшие эти 40 лет еще жизни. Жизни, проведенные в общении постоянном с Богом. Он ночи, он дни проводил. Он по 40-70 дней проводил в беседе с Богом. И не уставал, и забывал о пище, о всем забывал. Потому что самое лучшее время, когда человек проводит в общении с Господом. В молитве самое лучшее время. Самое благословенное – это самое прекрасное время. Следующее достоинство – руки его, золотые кругляки, усаженные топазами. Глаза Господа он видит, не презирает, он знает, он сопровождает нашу всю жизнь, и руки его – руки Христа, мы поем словом, это руки любви, чистые, нежные руки. Ты посмотри, эти руки в крови, знак истязания и муки. Золотые руки, так говорят о многих умелых руках, которые могут все сделать. И руки Господа тоже здесь образно названы: золотые кругляки, усаженные топазами. Обычно добрые руки, руки, которые много сделали доброго, украшают определенными украшениями, браслетами или именными часами. И руки Господа тоже украсили, пригвоздили эти руки к Голгофскому кресту. И на Голгофе Он простер свои руки, желая всех обнять. Он встал и говорит, как ангел когда-то сказал Валааму: «Я пришел воспрепятствовать тебе». И сегодня Господь на дороге, на пути жизни нашей стоит с распростертыми руками и говорит: «Я пришел воспрепятствовать тебе идти в погибель. Я хочу, чтобы ты остановился, чтобы ты подошел под сень моих рук». И кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Руки Христа, кто их не знает? Разве Господь когда-либо отказывал в помощи сироте, вдове ли? Разве Господь не поднимал упавшего? И сколько падших встало, когда обратились за помощью, когда никто не может помочь? Он протягивает руки. Господь к тебе протягивает руки, чтобы помочь. Петр, он однажды увидел Христа, идущего по воде, и говорит: «Господи, позволь мне идти к тебе, иди». И пока смотрел на Христа, шел, отвернулся, волны, усомнился, начал тонуть. И руку протянул ему Господь. Забудет ли эту руку Петр? Никогда. Никогда. Как трудно человеку жить без поддержки, когда никто не протянет руку. А мы сегодня живем среди такого окружения людей. Всем безразлично. Сегодня стало модным говорить: это твои проблемы. Все. Решай свои проблемы сам. Как у вас говорят: игал мне. А что мне до того? А кто же протянет руку, если все пройдут мимо тебя? Сегодня можешь ты встретиться с тем, кто никогда не откажет в помощи. Я вспоминаю в детстве, когда мы жили без отца, это потом к нам пришел добрый отец, который заменил того, который нас, маленьких, оставил. Мы бедовали с мамой, мама сильно бедовала. Двое умерли в голоде, в холоде, в земляночке. И трое мы, братьев, всегда видели маму, я был самым меньшим, как она молилась Господу, как она просила у Господа милости, когда никто не мог помочь. Я помню, однажды мама строилась, когда уже наступила осень, нечем было топить. Она собрала немного денег и, помню, помолилась вместе с нами, она помолилась: «Господи, расположи сердце начальника склада, чтобы он мне продал больше дров за такие малые деньги». И пошла она. Когда она пришла туда, к складу, выбегает начальник склада, увидел ее: «Вы что хотели?» Она ему говорит, только хотела объяснить: «Заходите, где ваша подвода?» Тогда на подводах ездили, машин не было еще так много. И здесь двухконка стояла, а ей она не нужна. Она посмотрела, чтобы кто-то, ну, с одной лошадью был и с малой повозкой. А здесь двухконка и большая, такой воз очень большой. И он сам ему показывает: «Заезжай». Тот завел лошадей. И мама говорит: «Я не верю». Я говорю, ему хочу что-то объяснить, он не хочет меня слушать. Грузят обрезную доску, брус, грузят все, что надо было для стройки. И столько нагрузили, что лошади еле тронулись. И он скорее выпроводил за ворота, закрыл ворота, взял эти деньги и все. А этот возник говорит ей: «Да, говорит, что вы переживаете, вы его выручили. Ему только что сообщили, что идет ревизия, а у него излишки. Вы его от тюрьмы, говорит, спасли». Вот что делает молитва. Я скажу, разные были обстоятельства, И Бог не оставил. Он вдову не оставит. Он сироту никогда не оставит. Он протянет руку. Когда никто не протянет руку, когда спрячет руку, отвернется. Мы испытали это, сегодня говорим не только о стихотворении, не только цитируя чьи-то слова или песни, кто-то написал. Вот каждый здесь верующий может сказать, что Господь в трудную минуту, когда душа болела, Он руку протянул и поддержал. Когда я падал, Он руку протянул и поднял. И помог. Его рука всегда простерта. И иногда просто хорошо ощутить руку друга на плече, когда кто-то поддержит тебя, и Господь тоже поддерживает, тоже не оставляет. Он лучше других. И кто испытал это в жизни, тот никогда не оставит Господа. Потому что Он лучше других. Тот, кто еще не так любит Господа, кто не решил этот вопрос, для кого это еще есть что-то, что манит в этом мире, придет время, когда ты поймешь, все это мираж. Он лучше других. Он прекраснее всех. Но будет ли это уже время, чтобы вот так вот жить с Господом? Или как у Соломона, может быть, только скажешь, и то хорошо, и умрешь этими словами. Мы сегодня можем ощутить это счастье. Дай счастье ощущать в страданиях за тебя. Один брат рассказывал, когда арестовали его и привели в камеру, и говорит, так мне зашел в камеру, склонил колени, и так хотелось сказать Господу, я сказал, говорит, так, Господи, благодарю Тебя, что Ты меня сделал участником всех страдальцев, начиная от апостольских времен. Чем он лучше других? Не поймут люди, иногда задают вопрос, удивляются. У нас когда был суд над молодым братом, который только женился, только образовалась семья, и арестовывают его. Вызывает жену и говорят, хочешь, чтобы он вернулся? Зачем тебе? Ну, 3 года дадут, и будешь ни жена, ни вдова. Молодая семья. Она говорит, а что для этого нужно? Не надо, чтобы он отказывался от Бога, пусть не проповедует. Она говорит, я хочу, чтобы он был верный нашему Господу. Я говорит, не понимаю. Меня, говорит, взятку дают. Да меня упрашивают здесь, чтобы срок как-то убавить, чтобы как-то следствие по-другому просить, чтобы выпустить. Я предлагаю, говорит вам. И вы отказываете. Ради кого? Ради чего вы отказываетесь? Ради Господа. Ради Господа. Пусть будет верный Господу. Чем же он лучше других? У нас брат рассказывал, когда 4-й срок он освободился, освободили его досрочно. Как ждут дети, как жены ждут своих мужей. И вот, говорит, я не успел даже сообщить. Был какой-то указ, и многих тогда освободили досрочно. Прихожу, говорит, домой, стучу. Жена спрашивает, кто там? Я, говорит, я. Она не верит. Ты пришел? Да, говорит, открывай. Такая тишина за дверью. И она говорит, а ты не отрекся от Христа? Он говорит, я как служитель, для меня это дорого было слышать. А ты не отрекся от Христа? Не открывает дверь. Он говорит, нет, я от нашего Господа не отрекся. Это непонятно, люди. Это выше разума. Не могут понять, почему это так происходит. Почему люди так любят Господа? Да как же не любить? Если Он грехи наши вознес телом Своим на древо, если Он простил нам, если Он открыл нам в небо дверь, если Он говорит, я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня, и мы можем сказать, Отче наш. Тогда, когда у нас нет Отца, или Он умер, или оставил, или забыл, мы можем сказать, Отче наш, у нас есть Отец на небесах, у нас есть Родина. Да, человек часто здесь без Родины, как многие из вас. Там вы были немцами, здесь вы русские. И вот так вот столько времени жить, и ни одно поколение уже без Родины. Но почему человек спокойный. Ну и что же есть Родина, Отчизна моя в небесах, поют дети Божьи, и это сделал Христос. Как его не любить? Уста его сладость, и весь он любезность. Уста нашего Господа. Кто так говорил, как говорил Господь? Когда он пришел на эту землю, сколько преступлений, сколько грехов, проклят всякий, делающий злое. И вдруг вместо того, чтобы сказать «проклят, проклят, проклят» и перечислять, кто же проклят, Господь говорит «блажен, блажен, блажен». Он говорит о блаженстве, о прощении, об Отце Небесном, о любви говорит. Кто так говорил? Кто принес такое учение? Учение, которое принес Христос о любви, о сострадательности. Кто? Это его уста только произнесли. И сегодня Господь через Слово Свое по-прежнему говорит. Говорит душе нашей, успокаивает душу нашу. Прощаются тебе грехи твои. Кто так мог этой женщине сказать, которую привели, чтобы побить ее камнями? И ждали приговор из его уст. Что ты скажешь? Вот мы привели ее. Вот закон требует. И в это время еще римляне позволяли, чтобы иудеи могли по своему закону предавать смерти. Это перед самым распятием Христа римляне запретили это делать, чтобы исполнилось пророчество. Руками беззаконных он был убит. А здесь они спрашивали его, что скажешь ты? И он сказал слова. Они все ушли, и он ей сказал слова, иди и впредь, не греши, отпустил ее с миром. Кто так может сказать? Братья и сестры, если кто любит Господа, и кто научился этим словам, кто умеет миловать, кто умеет прощать, сострадать, как тянутся к тому человеку, с ним желает побеседовать, он никогда не упрекнет. Недавно на похоронах одного брата было такое свидетельство, он никогда не унижал человеческое достоинство. И сколько я знаю этого дорогого, любимого мне служителя, действительно никогда никого не высмеял, не унизил, не раскрыл тайны. Но это редко бывает, такие вот люди. Даже вот, ну, хотя бы по-христиански, только тот, кто настолько полюбил Господа, что стал Его устами здесь на земле. Уста нашего Господа, сладость. То, что мы сегодня слышим в собрании, все это сладость для духа нашего, для души нашей утешения. Мы не устанем слушать пение, проповеди, все творения, которые говорят о величии нашего Господа. Чем Он лучше других? Беден наш язык. Братья и сестры, сегодня вот это такая прекрасная тема. Но вот уже столько время так быстро идет. Еще хочется что-то сказать. Еще есть что сказать. И в то же время переживаешь об одном. Беден язык, чтобы так рассказать о нашем Господе. Как Он прекрасен. Он ждет сегодня тебя, чтобы ты увидел Его красоту. Он желает с тобой встреч. Не пройди мимо. Как Он не прошел мимо тебя. Он пришел на эту встречу и сегодня приглашает. Встань, дорогая душа, на колени. Он к тебе руки простирает. Поднять тебе с колен прощенным, помилованным поднять тебе с колен. Если кто желает получить прощение, братья и сестры, кто еще не сказал эти слова, он лучше других, кто еще ищет что-то в мире, живет раздвоенной жизнью, встаньте на колени, скажите эти слова сейчас. братья и сестры, мы еще пребудем в молитве и в ожидании тех, кто томится, кто сейчас плачет, кто не может решиться сделать этот шаг, кто уже и страдался в жизни и желал бы получить примирение с Богом, будут петь псалом во время пения. Друзья дорогие, все, кто посетил это собрание, кого Господь зовет, сделайте этот шаг. Встретьтесь с Ним, Он так ждет вас. Его руки протянуты помочь вам. Никто вам не поможет. Никто не поможет. Поэтому пройдите навстречу с Господом для молитвы во время пения.